Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Мы рады видеть также гостей в нашей церкви. Бывает так, что приходят к нам новые люди, и я стараюсь понять, что думают эти новые люди, когда они приходят, может быть, впервые на подобное собрание. Легче всего мне это понять, когда я вспоминаю, что я переживал, когда первый раз попал на подобное собрание. Для меня было непонятно. Вроде бы церковь, а вроде бы нет. Странно, здесь люди поют, и понятно, что поют. Потому что в других церквях, где я до этого был, люди пели, но я ничего не понимал. Второе, что было необычно для меня, это то, как люди просто смотрят друг на друга. Они могут улыбаться. Странно, в церкви люди улыбаются. Интересно. К этому надо привыкнуть, потому что обычно наше представление, когда ты входишь в церковь, никаких улыбок, глаза вниз, ну, иногда можно поднять глаза, просто какие-то непонятные пения, непонятные молитвы. На самом деле, я думаю, что собрание верующих людей – это сладостное общение, это встречи людей, которые радуются в Боге, это встречи людей, которые могут ясно и понятно петь песни Богу, и другие, которые приходят, могут понимать, о чем пение. Собрание – это когда люди не боятся улыбаться, радоваться, радоваться жизни пред Богом. Поэтому, если вы впервые на нашем собрании, и для вас есть много каких-то необычных вещей, ничего, вы привыкнете, если вы еще раз придете, потом еще раз. Поэтому мы вас приглашаем уже заранее, чтобы вы посещали каждое воскресенье наше собрание, и все больше и больше вы будете понимать, а что же Бог ожидает от человека, и как Он хочет, чтобы церковь была устроена. Как Бог ожидает или хочет, чтобы люди, приходя в совместное поклонение, общались и поклонялись Богу. Однажды мне позвонил мой родственник, что бывает очень редко, и сухо сказал: «Вовка, у моей жены, вот так и назвал меня, Вовка, у моей жены будет операция, помолись, пожалуйста». Я сказал: «Конечно, конечно, я помолюсь», и на этом наш разговор закончился, и она потом стала дальше думать, а что же побудило моего неверующего родственника просить меня о том, чтобы я молился за его жену, у которой будет операция. Ну, возможно, он не знал, как молиться Богу. А может быть, он думает или думал, что поскольку я служитель, я ближе к Богу, и Бог особенным образом слышит мои молитвы. Я не знаю точно, почему он мне позвонил, что побудило его. Но вот если бы вы знали, что в России живет тот, чьи молитвы на особом счету у Бога. Если бы вы знали, что Бог на небесах с особым вниманием слушает каждое молитвенное слово этого праведника, захотели бы вы тогда попросить этого человека молиться за вас? И вот вы уже начинаете искать возможность для того, чтобы встретиться с этим человеком. Но по факту оказывается, что туда на несколько лет вперед очередь. И попасть туда просто невозможно. И более того, те люди, которые попадают на прием к этому праведнику, он решает, молиться за этих людей или не молиться. Он выслушивает жизнь и определяет, молиться или нет. И во-вторых, он решает, как молиться за людей. Но вас эта информация не останавливает. Потому что вы знаете, что этот человек очень любит людей. И он буквально готов отдать жизнь за каждого человека, кто приходит к нему. Поэтому вы не унываете, вы понимаете, что о чем бы этот человек ни молился, и как бы вам сложно было не попасть к нему на прием, он будет молиться правильно за вас. Эта молитва будет взвешенной, правильной, она принесет много блага для вашей души. Я думаю, вы уже догадались, кто главный герой в моей истории. Да, это Христос. И хотя в этой истории есть часть вымысла, поскольку Христа физически на земле нет, и поэтому Он не может быть сегодня в России в каком-то месте. В этой истории есть часть правды или истины, что на самом деле Христос тот, кого хочет слышать Бог Отец. Каждое слово Христа на счету у Бога Отца. И когда Иисус молится, Бог отвечает на эти молитвы. Он очень любит людей, и Он готов отдать жизнь, и Он готов бежать навстречу всякому, кто хочет прийти к Нему. Это история про Христа. И тема сегодняшней проповеди – особенная молитва Христа. Мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, 17 главу, поэтому и мы поем песни, которые наполнены смыслом о молитве. Перед моей проповедью была песня о молитве. мы говорим с вами о молитве Иисуса Христа. Полностью вся 17 глава Евангелия от Иоанна. Это молитва Христа. Это конспект молитвы Христа. И, как оказалось, не очень легко ее пройти, потому что каждым словом, в каждом стихе этой молитвы есть очень глубокий содержательный смысл. Когда мы читаем и стараемся вникнуть в слова Христа этой молитвы, мы понимаем, мы видим, насколько великолепен характер Христа. Мы начинаем понимать, каков Бог Отец. Мы начинаем понимать, а какие мотивы двигали личностью Христа. И почему Он молился за учеников. Почему Он молился за верующих людей. Итак, сегодня тема «Особенная молитва Христа». Давайте прочитаем с вами с 20 по 23 стих. Сегодня вот эти 4 стиха, которые мы постараемся изучить. Итак, 17 глава Евангелия от Иоанна, с 20 по 23 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как и Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Когда Христос был на земле, Он молился особенной молитвой. Почему особенной молитвой? Эта молитва становится особенной, поскольку мы понимаем, кто молится. Мы понимаем, что молится Христос. Молится не просто человек, а Бог во плоти. Молится тот, кто находится в самых близких отношениях с Богом Отцом. Молится тот, чьи слова очень важны для Бога Отца. Молится тот, кто любит людей больше своей жизни. Поэтому это особенная молитва. Но есть еще нечто, что делает молитву Христа особенной. Три вопроса, которые помогут нам увидеть, в чем особенность молитвы Христа. Три вопроса, очень простые вопросы. Мы постараемся понять с вами. Первый вопрос – за кого молится Христос? Первый вопрос – за кого молится Христос? Он коснется предмета, сути молитвы. Или о ком молится? За кого молится Христос? Второй вопрос – о чем молится Христос? Это сущность молитвы, суть молитвы. И третий вопрос – почему молится Христос? Это причина молитвы. Почему молится Христос? За кого, о чем, почему? Итак, за кого молится Христос? 20 стих – «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Итак, Иисус молится о всех верующих. Посмотрите в 20 стих, это очень важно следить в Библии. В ваших Библиях смотреть глазами в 20 стих. Смотрите, итак, Иисус молится о всех верующих, но это не все. Иисус молится о всех верующих в Христа, но и это не все. Иисус молится о всех верующих в Христа по слову Его, по слову их, апостолов. Итак, три таких ступеньки, которые помогают нам понять, а о ком, за кого молится Христос? Кстати, это очень хорошо, что после слова «верующих» не стоит точка. Не о них же только молю, но и о верующих. Иисус дальше продолжает. Поскольку быть верующим для многих людей означает совсем не то, что подразумевал Христос. Иисус продолжает и уточняет, за каких верующих молится Он. Есть люди, которые считают себя верующими по факту своей национальности. Если ты родился арабом или татарином, то значит, ты мусульманин, ты принадлежишь к мусульманской вере, и ты верующий. Если вы спросите у мусульманина или у татарина, ты верующий, он скажет, конечно, верующий, я мусульманин. Если ты русский, то, скорее всего, можно идентифицировать себя как православный верующий. Есть люди, которые считают себя верующим, поскольку они согласны, что есть что-то сверхъестественное, потустороннее, недосягаемое. Есть что-то такое тайное, мистическое в этом мире, что нелегко понять, но оно есть. И я согласен с этим, что есть это мистическое, это сверхъестественное. А поскольку я согласен, то я верующий. Это еще как люди понимают, что они верующие. Есть люди, которые считают себя верующими, поскольку это связано с их почтительным отношением к их предкам. Например, уважать и чтить память умершей бабушки. Это значит причислять себя к верующим людям. Никогда не говорить ничего плохого о Боге, поскольку этим они выражают уважение к умершим родным. Но что имел в виду Христос, когда говорил о верующих? Как понимал Христос суть веры? Христос говорил о вере в конкретную историческую личность, а именно И именно такая вера спасает. Смотрите еще раз 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, о всех верующих в Христа». Настоящая вера, это очень важно понимать, не возникает в интеллектуальном вакууме. Это не невежество и не суеверие, замаскированное под веру. Спасительная вера обладает содержанием, объектом. Прежде чем я смогу установить личные отношения с Богом или еще кем-то, я должен до какой-то степени осознавать их существование. Я должен понимать, в кого я верю, кто он, в кого я верю. Для того, чтобы спастись, человек должен поверить в определенную основную информацию о ком-то, об определенном объекте. Если мы говорим с вами о спасающей вере, то это вера в личность Иисуса Христа. Эта информация должна быть правильной, потому что есть люди, которые искажают эту информацию, говоря, что Христос такой, тогда как на самом деле Он не такой. Если, скажем, мы считаем, что Бог – это безличная космическая сила, то тогда это неверное знание о Боге, и оно приведет нас к идолопоклонству. Неправильная информация о Боге делает объект нашей веры неверным, неправильным. Поэтому важно, чтобы наша вера была не в интеллектуальном вакууме, а чтобы мы понимали, в кого мы верим. И тот, в кого мы верим, мы должны понимать, кто он, в кого мы верим. Эта информация должна быть правильной. Очень сжато, но исчерпывающе апостол Павел выразил основу того, что должен знать и во что верить человек. И вы должны это запомнить. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, есть очень сжатая информация содержания нашей веры. Я вам прочитаю это место. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Так он напоминает коринфянам то, что они должны знать. И он говорит, это важно вам знать, поэтому я вам напоминаю. Что же Павел напоминал коринфянам? «Я напоминаю вам Евангелие, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что?» И вот оно содержание. «Во что нужно верить для того, чтобы спастись». Это начинается с концовки 3 стиха. «Я преподал вам то, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Первая информация – Христос, о личности Христа, который умер за людей, не просто за людей, а за грехи людей по Писанию. Вторая часть – и что Он погребен был, что Его погребли, и что Он воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. То есть он говорит, что по воскресенье Христос являлся, и существует сотни-сотни свидетелей, которые видели лично своими глазами воскресшего Христа. И потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился мне, как некому извергу. То есть мы видим, что когда апостол Павел говорит о том, во что или как мы должны верить, в кого мы должны верить, он перечисляет все свершения Иисуса Христа здесь на земле. И он говорит очень ясную информацию. Он говорит, это Евангелие, которым вы спасетесь. Это Евангелие, оно вобрало в себя информацию о жизни и смерти Иисуса Христа. Евангелие вобрало в себя информацию о грешниках, о том, что люди грешные, они нуждаются в Спасителе. Поэтому в своей молитве Христос, говоря о верующих, тут же уточняет «верующих в Меня». «Верующих в Меня». Молю Тебя, Отец. Я теперь не молю не об апостолах, не о тех, которых я до этого молился, но я молю о всех верующих. И дальше он продолжает «в Меня». Тем самым он сужает, он бескомпромиссно сужает круг настоящих верующих. Те, кто называет себя верующими, должны верить в Иисуса Христа. Но знаете, здесь Иисус не останавливается. Мы видим дальше. «О всех верующих в Меня по слову их», по слову апостолов. По слову апостолов. Давайте вспомним чуть раньше. Христос молился за апостолов, поскольку они уверовали по слову Его. Посмотрите 8 стих 17 главы. Иисус Христос молится, «Ибо слова, которые Ты дал Мне», Иисус Христос обращается к Богу Отцу и говорит, «Бог Отец, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, кому? Апостолам, и они приняли и уразумели истину, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». И теперь мы видим, как эта эстафета передается дальше. эстафета передачи истины, эстафета передачи правильного знания о Боге. Сначала апостолы уверовали по слову Христа в Бога Отца. Теперь Иисус уходит. Апостолы, приняв эту информацию, верную информацию, должны передать остальным людям, сохранить эту информацию, чтобы и те уверовали и спаслись. Мы видим здесь эстафету верной истины. Они напишут Слово Божие, апостолы напишут Слово Божие о Христе, которое они передадут остальным людям, и те, кто уверует по Слову их, те спасутся. Здесь несложно увидеть, как подчеркивается ключевая роль Слова в идентификации настоящей веры. Чтобы понять настоящую веру, мы должны с вами проверить, а зиждется ли эта вера на Слове Божьем, на истине, извлеченной из Слова Божьего. Слово Божие – это то, что записали святые писатели под руководством Духа Святого. Это то, что мы называем безошибочным, божественным, богодухновенным словом, полным, достаточным Божьим словом, откровением от Бога. 66 книг – это Слово Божье. Это то, на чем должна строиться наша вера. Так вот, Слово Божье дает нам истинный портрет Христа. Мы хотим увидеть Христа? Посмотрите в зеркало Слова Божьего. Вы хотите узнать о Христе, каков Он был? Узнайте истории из Евангелия, тогда вы поймете, в кого верить. И тогда вы будете уверены и будете знать, что ваша вера – это спасительная вера. Слово Божие – своеобразная морозильная камера. Слово Божие можно сравнить с морозильной камерой. Как это? Когда мы помещаем что-то в морозильную камеру на хранение, например, летом вы выходите на огород и собираете клубнику, малину, кто-то выращивает капусту, брокколи. И вот вы собрали и положили в морозилку. Но зимой вы можете достать это все из морозильной камеры. И через 5 минут это будут свежие продукты, как будто словно бы вы вот-вот сорвали в огороде. Господь поместил в Библию чистую истину о себе. И спустя сотни лет, спустя тысячелетия, эта истина ни на грамм не испортилась. Она все такая же свежая, она все так же наполнена жизнью. Она все так же сладостна и действенна. И мы, подобно апостолам, можем также видеть Христа, узнавать Христа, общаться со Христом, словно бы мы находимся рядом со Христом. Слово Божие – истина, живо и действенно. Зевать рядом с открытой Библией – это то же самое, что зевать, если бы Христос пришел к вам в гости и сел и начал рассказывать о себе. И вы, позевывая, думали бы о себе. Зевать рядом с Библией – это значит зевать рядом с Иисусом Христом. Некоторые говорят, Библия неинтересна. Я тогда продолжу. Значит, тебе Христос неинтересен. Мне неинтересно читать Слово Божие. Мне так скучно. Лучше какой-нибудь роман о двух влюбленных. Но слушай, Слово Божие, оно представляет тебе портрет Бога, живого Бога. Слово Божие сохранило истину, и оно неизменно. Когда мы читаем Слово Божие, мы видим Христа. Иисус продолжает, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Иисус знал, что единственный способ уйти на небеса и при этом сохранить свой образ здесь, на земле, для будущих поколений, это дать откровение апостолам, которые запишут его, чтобы все остальные могли чтить и узнать о том, какой Бог. Есть те, кто говорят, что верят в Иисуса и понимают при этом, что имя Иисуса – некий символ, символ продолжающейся борьбы за свободу людей. Их подход к Слову Божьему стал называться герменевтика освобождения. Сегодня мы в школе будем с вами немножко об этом говорить. Они борются за разные социальные преобразования под знаменем Христа. Они говорят, мы верим в Христа, и Христос нас учит тому, что богатых не должно быть в обществе. И богатые должны отдать все бедным. И нужно так устроить мир, так он должен социально устроен быть, чтобы была везде справедливость. Но на самом деле... мы в Писании видим, что Слово Божие, Бог не побуждает нас к тому, чтобы воевать за социальную справедливость. Мы видим, как апостол Павел увещевает рабов угождать господам или служить честно господам. Мы не видим, чтобы Слово Божие поднимало людей на революцию против господ. Иисус Христос призывал не к физическому освобождению больше, а к спасению, к духовному освобождению, к свободе от греха, от ада, а не от социальной несправедливости. Поэтому вопрос, который задал Христос ученикам, «А вы за кого почитаете Меня?» – важный вопрос. Он защищает нас от неверного представления о Христе. Когда люди неправильно представляют Христа, Они могут под знаменем якобы Христа совершать много разных дел, но при этом это то, что не угодно Богу. Обратите внимание, что в 20 стихе подчеркивается уникальность или исключительность Христа. Это то, что миру очень даже не нравится. Он говорит, я молю о тех, которые уверовали в меня. Он не говорит, в меня и Авраама, в меня и Магомета, в меня и Хари Кришна или еще в кого-то. Он не добавляет сюда еще какие-то личности. Он говорит об исключительной вере. Он говорит, я молю о верующих, о тех, которые уверовали в меня. Исключительность. Христос претендует на единственную исключительность. И когда люди, когда мир слышит об этом, им это не нравится. Люди начинают называть верующих христиан фанатами и нетерпимыми к выбору других. На последователей Христа вешают ярлыки высокомерных и религиозно гордых людей. Мир говорит, что своей преданностью одному лишь Христу христиане унижают последователей других религий, иудеев, мусульман и буддистов. И мы отвечаем, что если бы мы действительно сделали Христа исключительным на основании просто своих желаний, то да, они могли бы нас обвинить в гордыне. Но исключительность подчеркивает Слово Божие. Исключительность Христа подчеркивает Слово Божие. В Евангелии от Иоанна 3:16 Иисус назван единородным. В 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус выражает высочайшую степень своей исключительности. Я прочитаю вам. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Смотрите, Иисус говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь подчеркивается одно единственное условие прихода человека к Отцу. Вновь и вновь Иисус использует яркие образные выражения, чтобы подчеркнуть свою исключительность. Например, Евангелие от Иоанна, 10 глава. «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило, предо мной суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Смотрите, Иисус говорит, кто войдет мною, тот спасется. Кто не войдет мною, можно продолжить эти слова Христа, тот не спасется. Иисус подчеркивает свою исключительность для спасения. Апостол Павел утверждает то же самое. 1 Тимофея 2:5-6. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Итак, Господь единственный посредник, Он единственный Бога-человек, Он единственный единородный Отцу. Поэтому в своей особенной молитве Христос говорит, не о них же только молю, но о верующих в Меня по слову их. Мы говорим с вами об особенной молитве Иисуса Христа. И в круг этой особенной молитвы попадает каждый верующий, но не просто верующий, верующий в Иисуса Христа, но не просто верующий в Иисуса Христа, верующий в Иисуса Христа на основании Слова Божьего. Я думаю, вы это уяснили. Если у тебя есть вера, я бы добавил, если у тебя есть вера в библейского Христа, то знай, что на земле жил человек, который был ближе всех к Богу. Его молитвы были на особом счету у Бога. Небесный Бог с особым вниманием слушал каждое молитвенное слово этого человека. Я говорю о Иисусе Христе. И этот человек, Иисус Христос, молился за тебя, если ты веришь в Него по слову апостолов. Хорошо, если ты знаешь, что Сын Божий молился за тебя лично, тогда 2000 лет назад, хотел бы ты знать, было бы тебе интересно, о чем молился Христос, когда думал о тебе. О чем молился Христос, когда думал о тебе? 2000 лет назад Христос думал о каждом верующем по слову апостолов. Так о чем же Он молился? 21 стих. «Да будут все едино». Ответ: Христос молился о твоем единстве с другими верующими. Цитата. Арси Спраул пишет, «Единство – это не просто церковная политика, это вопрос затрагивает душу самой церкви и душу каждого ее члена. Единство – это не церковная политика, это не просто так, от нечего делать. Мы говорим, братья и сестры, будьте едины. Это суть веры. Она затрагивает душу церкви и душу каждого ее члена. Не возникает ли у вас здесь вопроса? когда вы видите, что Иисус молится Богу Отцу, да будут все едино, и при этом вы видите, сколько разных деноминаций, сколько разных христианских течений есть тут и там. Вопрос, услышал ли Бог Отец молитву Христа, когда Он молился за верующих в Него и говорил, да будут все едины? Может быть, могущество Бога Отца недостаточно, чтобы объединить всех христиан? А может быть, христиане такие нерадивые, что они не хотят слушать Бога и постоянно делятся? Я хочу вам сказать, что молитва была услышана, и Бог ответил. Когда Иисус молился, да будут все едино, Он не имел в виду, что христиан надо согнать в одну самую правильную деноминацию, а остальных несогласных разогнать. Иисус молился за истинно верующих, которые могут находиться в разных церквях, но эти верующие должны быть верны истине, которую проповедовали апостолы, и посвящены цели, которой были посвящены апостолы. Вопрос единства, о котором молился Христос, связан с таким понятием, как видимая и невидимая церковь. Слышали вы когда-нибудь такое понятие, что существует видимая церковь и существует невидимая церковь? Об этом еще давно-давно, века назад, говорил Августин, североафриканский епископ. Он считается выдающимся богословом всех времен. Он обратил внимание на то, что в Библии ясно сказано, что люди могут просто исповедовать веру и быть членом какой-либо общины, то есть видимой церкви, но при этом не являться носителями истинной веры, о которой они слышат постоянно на собраниях. Августин отметил, что Христос говорил о той легкости, с которой люди чтут Его устами, в то время как сердца их далеко отстоят от Бога. В своей Нагорной проповеди Иисус предупреждал, что в последний день люди будут говорить: «Господи, Господи, не Твоим ли именем, не то ли мы делали, не те ли чудеса совершали?» И в ответ они услышат леденящие души слова: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Также Яков в своем послании также говорит о тех, кто может находиться в церкви, заявлять о своей вере, но чья вера мертва, не приносит плода, не совершает дел. Когда же Августин говорил о невидимой церкви, он не имел в виду церковь, которая скрывается в катакомбах, или церковь Возрождения, которой нет в Приволжском районе. Попробуйте найти церковь Возрождения в Приволжском районе, ее там нет пока. Это не значит, что Августин имел в виду невидимую церковь, та, которая скрывается, поместная церковь. Суть в другом. Невидимая церковь. Кто это? Или как это понять? Под невидимой церковью главным образом Августин понимал людей, находящихся внутри видимой церкви. И эти люди, говоря языком притчи Христа, пшеница, а не плевелы. Невидимая церковь объединяет всех живущих в Иисусе Христе. Когда мы это понимаем, мы можем в правильном свете прочитать слова в 21 стихе: «Да будут все едино». Несмотря на некоторые внешние отличия разных деноминаций, все истинные христиане посредством возрождения становятся частью одной единой видимой церкви. Духом Святым в момент возрождения каждый спасенный человек, который может находиться и в пятидесятнической церкви, и в харизматической, и в баптистской, и даже в православной, и в католической церкви, в любой церкви, в которой он находится, он может услышать истину, и Духом Святым Бог помещает в невидимую церковь этого человека. Они едины в том, что верят по благодати и только в Иисуса Христа. Они едины в том, что Слово Божие обладает божественным наивысшим авторитетом, что оно божественно и безошибочно. Таким образом, находясь в разных церквях и в разных деноминациях, все, кто истинные верующие, посвящены одной истине, одной миссии, одной цели – явить славу Христа в этом мире. И это на самом деле уникальное единство. Это экстраординарное единство, которое поддерживается не человеческими силами, а силой Божьей. Когда мы с вами говорим об этом, я радовался тому, что есть это место здесь, да будут все едино. И я радовался тому, что у меня есть причина вам рассказать о том, что есть видимая и невидимая церковь. Потому что иногда я замечаю в некоторых верующих людях дух сектантства. Они ходят годами в одну церковь, я вам объясню, в баптистскую церковь, и потихонечку они начинают думать, что все остальные, кто не входит в эту церковь, они безбожники и неспасенные. Они начинают потихонечку ворчать на разных других верующих в других церквях. Они ворчат на кого угодно. Они думают, что только они самые правильные. Попытка на такую исключительность пахнет сектантством. На самом деле надо быть очень осторожным. Бог в силах спасти в любом месте, где звучит истина. Поэтому, когда вы общаетесь с другими верующими, постарайтесь выяснить не только, к какой деноминации этот человек относится, но также и то, как он верит. Не спешите делать выводы и не ведите себя высокомерно, отделенчески и жестоко или жестко. Может, с вами разговаривает брат или сестра, который уверовал в Христа, а вы уже поставили ярлык и думаете, что он не спасенный. А еще более того, на основании молитвы Иисуса Христа, за Него тоже молился Христос, молюсь о всех верующих во имя Мое, по слову их. Это очень важное утверждение. Я редко вам рассказываю анекдоты, но решил рассказать один анекдот. Даже не один, а два нашел. Некто, поднявшись после смерти на небеса, предстал пред красивыми воротами и видит ангела. И между ним, между этим некто и ангелом завязался разговор. Этот некто спрашивает: а тут православные есть? Ангел отвечает: нет. А католики? Нет, звучит ответ. А может, баптисты? Нет таких. А может, пятидесятники? И таких тоже нет. Ну, наверное, уж харизматы точно есть. И их тоже нету. Хорошо, ангел, скажи, а кто же здесь на небесах? Кто тогда? Здесь только христиане. Прозвучал ответ, а все остальные напротив. Когда мы говорим о том, что спасутся только баптисты, это неправильное утверждение. Спасутся христиане, верующие по слову истины. Я не имею ничего против баптистов, я сам баптист. Но я боюсь, чтобы баптист был определяющим словом нашей жизни. Прежде всего, мы христиане, верующие в Христа. Еще один анекдот. Попал баптист на необитаемый остров. Год спустя подбирает его корабль, смотрит, дом стоит, огород, коза, словом, все как надо. А в стороне видят две церкви. Спрашивают, а почему две? Он отвечает, вот это моя, а в ту я не хожу. Это есть в нас. И нам нужно быть очень осторожным, когда мы нападаем на другие деноминации. Прежде чем сделать вывод о человеке, задайте ему вопрос, веришь ли ты в Христа? Верю. Ты веришь в Христа, который умер на кресте за твои грехи? Да. Веришь ли ты, что можно спастись только даром по благодати, не по делам? Верю. Веришь ли ты в Троицу, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, что это один единый Бог в трех лицах? Верю. Веришь ли, что человек грешен и погибший, если Бог не спасет его, то он пойдет в ад? Верю. Веришь ли ты в господство Христа, в то, что Иисус Христос, если Он призывает, если человек обращается к Нему, то Господь повелевает его жизни, и нужно подчиняться Слову. Нельзя продолжать жить в грехе. Веришь ли ты в это? Верю. Хорошо, принимайте этого человека как брата или как сестру. Не спешите вешать ярлыки. Не забывайте, Иисус Христос молился, да будут все едино. Но он продолжает, посмотрите, 21 стих. «Да будут все едино». И он прибегает дальше к аналогии единства Отца и Сына. «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе». «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Уникальное единство в Троице между Отцом и Сыном может служить примером для единства между верующими. Иисус в своей молитве упоминает 5 элементов единства Отца и Сына. Вообще, на самом деле, когда мы смотрим молитву Христа по всей 17 главе, мы можем увидеть тут и там эти интересные, уникальные элементы единства между Отцом и между Сыном. Первый элемент, он очень важен. Отец и Сын едины в мотивах. Это очень важно. Отец и Сын едины в мотивах. Они равно посвящены прославлению Бога. Смотрите, мотивы сердца. Что разделяет церкви, когда люди с разными мотивами, с неправильными мотивами, каждый перетягивает одеяло на себя? Но в Троице, между Отцом и Сыном и Духом Святым, мы не видим, что они перетягивают каждый на себя одеяло. Они, каждый стремится к тому, чтобы прославить другого. Сын приходит на землю и говорит, я пришел, Отец, прославить твое имя. А потом говорит, ну ты, отец, прославь и меня. Отец говорит, и прославлю, и еще прославлю. Мы часто видим эти молитвы, и мы видим, как Иисус и Бог Отец, они чисты в мотивах, каждый указывает на другого. Приходит Дух Святой, Он поднимает авторитет Сына, потому что в этом Его миссия. И Он от этого не чувствует дискомфорта, Он не говорит, что обо мне тут забыли в церкви. Наоборот, Дух Святой радуется тому, что в церкви превозносят Христа. У них есть один мотив. Этот мотив скрепляет Святую Троицу. Они едины в мотивах. Они равно посвящены прославлению Бога. Во-вторых, Отец и Сын едины в миссии. Они объединены одной целью – искупить погибших грешников и даровать им вечную жизнь. Именно об этом молился Иисус в 17 главе. Бог избрал в вечном прошлом даровать грешников Сыну. Смотрите, цель Бога Отца – чтобы в будущем, в вечности, люди были вместе с Богом на небесах. Итак, Бог Отец в вечном прошлом избирает этих людей как дар Сыну. И теперь что делает Сын? Он тоже един с целью Отца. Он приходит на землю, чтобы искупить этих людей, чтобы умереть за них на кресте. Мы видим, что как Бог Отец, так и Сын, они мыслят одинаково. Их цель одна – миссия – спасти людей от погибели. Приходит Дух Святой, и Он также обличает мир о грехе, чтобы люди, услышав истину, спаслись. Итак, Бог Отец и Бог Сын едины в мотивах, Бог Отец и Сын едины в миссии. В-третьих, Отец и Сын едины в истине. 17 глава, 8 стих. «Ибо слова, которые Ты дал мне, — говорит Иисус, — Я передал им». И в 14 стихе Он добавляет, «Я передал им Слово Твое». Итак, Бог Отец дает Слово. Иисус не спорит с Отцом, Он принимает Слово и в точности передает ученикам. Как Бог Отец, так и Бог Сын едины в истине, они за истину. Это также объединяет церковь. Итак, смотрите, наша мотивация, наша цель благовестия, также наша приверженность истине, это все основание единства поместной церкви. В-четвертых, Отец и Сын едины в святости. Мы видели, как Сын называет Бога Отца «Святый Отче». Также послание к евреям называет Иисуса Христа святым, что Он первосвященник, святой, непричастный злу. Мы видим, как хор ангелов, когда явились пророку Исаии, он увидел Бога, и мы понимаем, что на троне восседал Христос. Ангелы воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Спустя века в книге Откровения опять мы видим, все тот же хор ангелов прославляет святость Божью. Бог Отец и Бог Сын, они посвящены святости, они святы. Церковь едина в святости. Как только церковь перестает поддерживать дисциплину, как только церковь начинает покрывать грехи, Бог начинает наказывать церковь. Тому пример книга Откровения, первые три главы, когда Иисус выговаривает церквям то, что они уклонились в грех. Поэтому святость – это еще один момент, в котором церковь объединяется. Пятая истина о единстве Троицы. В-пятых, Отец и Сын едины в любви. Отец и Сын едины в любви. Евангелие от Иоанна 5:20. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Когда мы видим момент крещения Иисуса Христа, то мы слышим и читаем, как Бог Отец сказал, «Это Сын Мой возлюбленный». Когда мы видим преображение Христа на горе преображения, мы слышим, как Отец опять говорит, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мы видим, как в Троице есть отношение любви Отца и Сына. Когда Отец смотрит на Христа, Он восхищается и любит Христа. Когда Сын обращается к Отцу, Он безмерно выражает любовь к Нему тем, что Он идет на крест и подчиняется воле Отца. Таким образом, любовь – это тот мощный соединитель в Троице. То же самое и в Церкви. Без любви единство в Церкви не построить. Это тот самый клей, который сближает и скрепляет нас между друг другом. Итак, мы с вами увидели ответ на два вопроса. О ком молится Христос и о чем молится Христос? Он молится о верующих по слову, о чем Он молится? О единстве. Это главное содержание молитвы Христа. И очень коротко, почему молится Христос? Ответ. Христос молится, чтобы другие уверовали. Посмотрите 21 стих. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». И вот эта концовка 21 стиха. «Да уверует мир, что Ты послал меня». 23 стих. «Я в них, и Ты во мне, да будут совершенно воедины, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Посмотрите, здесь, вот в этих стихах, когда Иисус молится о верующих людях, Его сердце настолько огромное, настолько большое, что Он думает также о неверующих во все времена. Иисус думает не только о себе и своей славе, Он молится в первых стихах о себе и своей славе. В последующих стихах Иисус с 6 стиха по 20 молится об апостолах, но Иисус думает не только об апостолах. С 20 стиха мы видим, что Он молится о всех верующих, но Иисус молится не только и думает не только о всех верующих. Мы видим в концовке 21-23 стиха, что Иисус молится и думает о неверующих. Таким образом, мы видим, насколько широкое сердце Христа. Молясь тогда, Он думал о всех людях, в том числе о неверующих людях. Если сегодня в этом зале есть тот, кто никогда не каялся и не приходил за прощением ко Христу, я призываю вас сделать это. И сделайте это, не откладывая. В Деяниях апостолов есть такие слова. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Давайте помолимся, встанем. Господь, слава Тебе! Благодарим, что Ты тот, кто переживает о людях. На самом деле мы видим, что большая часть Твоей молитвы посвящена не тому, чтобы молиться о себе. Ты молишься о людях. Когда ты закончил молитву о себе, ты стал молиться об учениках. После того, когда ты попросил о сохранности учеников и освящении учеников, ты стал молиться о всех верующих по слову учеников. Это значит, что тогда, 2000 лет назад, когда нас еще не было здесь, на этой земле, ты уже думал о нас и переживал о нас. Твоя молитва уже охватывала нас, и Ты молился о нас, чтобы мы были едины, потому что единство Церкви по всему лицу земли – это тот инструмент, которым Ты можешь достигнуть неверующих людей. В конечном итоге Ты закончил свою молитву и закончил эти слова о том, чтобы другие уверовали, видя это единство, видя эту любовь в Церкви. Я прошу, Господь, чтобы те неверующие люди, которые могут быть знакомы с нами, которые могут увидеть, как живет наша церковь, чтобы на самом деле они удивились тому, как мы можем единодушно пребывать в общении и радоваться пред Твоим лицом. Избавь нашу церковь от всяких разделений, несогласий, чтобы мы не предавались какому-то духу сектантства и чтобы мы правильно смотрели на других людей, которые также исповедуют веру в Христа. Мы поклоняемся Тебе и славим Тебя за то, что Ты Духом Святым соединяешь нас в это уникальное единство ради Твоей славы. Аминь.